Портрет. Оскар Мальвазен был незаурядным художником. Но собратья презирали его за прибыльную торговлю инсектицидами. А отец ругал за отказ посвятить себя всецело инсектицидной коммерции и пустую трату лучшей половины рабочего дня на нелепое марание холста. И действительно, Оскар Мальвазен интересовался живописью больше, чем истреблением вредоносной тли. После смерти отца он передал дело в руки умеренно пьющих управляющих и удалился от мира, чтобы душой и телом предаться своей опасной страсти. Местом поэтического убежища он избрал деревеньку Терра-Марина на берегу Средиземного моря. Это было чахлое селение, выросшее на голых прибрежных скалах и защищенное от ударов морской стихии лишь узенькой полоской песка. Две старинные полуразрушенные римские башни, стоявшие на возвышенности, господствовали над местностью. Купив землю, Оскар Мальвазен приказал снести башни, а нанятый им архитектор был достаточно умелым, чтобы возвести новый дом из старых камней. В этом доме была одна единственная комната, очень большая, очень высокая зала с застекленным потолком. Кухня, столовая и спальня художника помещались в соседней постройке, сообщавшейся с мастерской посредством подземного хода. Прислугу набрали из местных. Мебель была приобретена по самым низким ценам у марсельского антиквара. А один садовник из Антиба взялся разбить на камнях сад для отдохновения души. Решетку поместья украсил железный лист вывески. На голубом фоне золотыми буквами было начертано одно простое слово — «пенаты». Работы по обустройству были рассчитаны на год. И в течение года обитатели Терра-Марины изнывали от любопытства и нетерпения, поскольку ничего не знали о своем новом односельчанине. Наконец он прибыл к ним в зеленом авто с белыми шинами. Автомобиль медленно проехал через деревню, свернул на каменистую дорогу, которая поднималась к пенатам, и, подкатившись к воротам поместья, остановился. Из машины вышел лысый человек. Движения его были величественны. У него был острый нос, далеко вытянутый из бледного теста лица, и глаза, вобравшие в себя всю синеву небес. Широкий дорожный плащ в розовую и бежевую клетку, не спадая с плеч, спускался до пят. В уголке рта незнакомец мусолил стебелек маленького желтого цветка с лепестками вычурной формы. Кивнув сбежавшимся зевакам, он выплюнул цветочек, раздавил его ногой и с высоко поднятой головой прошествовал в дом. В тот же вечер он пригласил мэра деревеньки мсье Багаса на дружеский ужин. Мсье Багас был тучен и краснолиц. Обращали на себя внимание узкий упрямый лоб и пышные усы. Он чрезвычайно гордился своими полномочиями и мечтал достичь еще более славных высот на политической ниве, уже в масштабе всей провинции. Приглашение от нового избирателя он воспринял с удовлетворением. И забыть оказанный ему прием, по-видимому, не удалось до скончания дней. Встречать господина мэра Оскар Мальвазен вышел в малиновом халате, расшитом морскими звездами. Он провел гостя прямо в ателье с выбеленными известью стенами и полом, высланным черной и белой плиткой. В углу залы стоял накрытый стол. На скатерти был только один прибор. «Садитесь, пожалуйста», — предложил Оскар Мальвазен. «А вы сами?» «Я не хочу. Я ем только, когда хочу есть. Может быть, я захочу через час. Тогда я прикажу подать мне что-нибудь легкое и пряное. А может быть, не захочу до утра. Зачем же я стану набивать себе брюхо? Но мои фантазии не должны помешать вам подкрепиться. К тому же я, с одной стороны, люблю порассуждать, но говорить и одновременно есть невозможно, а с другой стороны, не люблю, когда меня перебивают. Занятые едой, вы будете менее склонны подавать реплики. И поверьте, так будет лучше всего».
«Ну, как вам будет угодно», — пробурчал мэр.
Оскар Мальвазен хлопнул в ладоши, звук был сухой. Мсье Багас осторожно опустил свой огузок на стул и занялся закусками, которые подавал ему лакей в белых перчатках. Пока мсье Багас перемалывал морковь и веточки душистого укропа, Оскар Мальвазен в своем малиновом халате молча прогуливался по зале из угла в угол. Наконец он заговорил: «Я приехал сюда и поселился в ваших краях, потому что люблю одиночество, свежий воздух и яркий свет. Я художник».
«А, художник», — прочавкал мсье Багас, — «это превосходно».
«Художник? Уж если за что уцепится, так уж не выпустит. Я знавал одного специалиста по морским пейзажам. Бывало, как начнет малевать красные паруса на синем море, так и остановиться не может».
Оскар Мальвазен сморщил нос и, сдержанно усмехаясь, сказал:
«Живопись, о которой вы изволили упомянуть, это не живопись. Все эти почкуны до сего дня усердствуют изображать предметы и модели такими, каковы они есть. Но, фиксируя второстепенное, они упускают существенное».
«Существенное?» — переспросил мсье Багас.
«Именно», — воскликнул Оскар Мальвазен. «Вот скажите, господин мэр, что вам кажется существенным в вас, ваше тело или ваша душа?»
Не без оснований удивленный, мсье Багас медлил с ответом.
Оскар Мальвазен хлопнул его по спине. «Душа, черт возьми!»
«Ну да, черт возьми», — сказал мэр.
«И тем не менее, тот, кто вздумает писать ваш портрет, будет упрямо изображать только вашу мясную тушу». Эта последняя формулировка мсье Багасу не понравилась. Его никогда еще не называли мясной тушей. В первый момент он хотел оскорбиться, но тут же сказал себе, что всякая философская дискуссия предполагает известную свободу выражения, и только вздохнул:
«Ну уж вы скажете».
«А я, — продолжал Оскар Мальвазен, — не пишу тел, я пишу души. Когда я встаю перед моделью, у меня открывается второе зрение. Я пронизываю кожу, кости, волосы. Я выхожу за пределы осязаемого. Я переступаю границы непосредственного, и лицо, которое расцветает на моем холсте, разумеется, не воспроизводит вульгарную внешность модели, но точно выражает ее сознание, понимаете?»
«Да», — сказал на всякий случай мсье Багас.
«Следовательно, вы готовы послужить мне моделью, но я...»
Оскар Мальвазен позвонил в колокольчик.
Двое слуг, мгновенно появившись, убрали стол. Не успев опомниться, мсье Багас уже очутился в каком-то кресле на колесиках. Слепящий свет прожектора резал ему глаза. «Я хочу», — говорил Оскар Мальвазен, — «украсить стены моей мастерской грациозной фреской. Во всей этой зале не останется пятачка, незаполненного живописью. И на задней стене, в самом центре, я хочу во всех деталях представить вас или, по крайней мере, показать вам вашу душу».
«Это что, так необходимо?» — спросил мсье Багас.
«Вы отклоняете мое предложение?»
«Нет, это честь, я ценю.
Но не думаете ли вы, что, принимая во внимание мое положение...» «Франциск I позировал Клуэ, Наполеон Давиду, Генрих VIII — Гальбейну».
«Я понимаю, понимаю», — мычал мсье Багас. «Но вы-то что хотите воспроизвести?»
«Вашу душу. А вас это беспокоит?»
Мсье Багас посмотрел на художника глазами затравленного зверя и сказал: «Нисколько, я готов».
«Сеанс продлится недолго, самое большее час. Жорж, несите уголь и кисти».
Слуга принес все необходимое, и Оскар Мальвазен начал писать портрет мэра. Большое панно, которому предстояло украсить собой заднюю стену мастерской. Яркий свет прожектора не позволял мсье Багасу следить за движением угольного карандаша. Он видел только, как Оскар Мальвазен приближался к стене, отскакивал от нее, изгибался, чтобы подправить какую-то линию, или вдруг, резко оборачиваясь, совершал пируэт. И тогда полы его пышного халата облетали вокруг него. Время от времени художник подходил вплотную к своей модели, почти касаясь ее халатом. Потом он положил ладони на плечи мэра и вперил инквизиторский взгляд в его расширившиеся, слезящиеся глаза. «Я вижу, вижу», — цедил Оскар Мальвазен. «Я различаю, я угадываю, я чувствую, я предчувствую. Я считываю и вытягиваю на поверхность, и выворачиваю изнанкой, и вытаскиваю на свет все внутреннее, тайное, подкожное, существенное и стыдное». «Я вас прошу», — молил мсье Багас. Мальвазен выхватил из кармана халата яблоко и жадно вгрызся в него. Он сплевывал семечки на пол, он шмыгал носом, он был похож на дикаря. Мсье Багас с тоской вспоминал свой тихий дом, где его ждали жена и двое маленьких. Он ощущал себя раздетым, обесчещенным, изнасилованным этим бессовестным пришельцем. Казалось, под этим горящим взглядом рассыпались прахом его перевязь главы муниципалитета, его бумажник, его политические воззрения, его электоральная база и абстрактная формула его речей и чуть ли не последнее оправдание его существования. Казалось, что с каждой секундой он становится все беднее, и скоро у него не останется ничего, кроме грязной мути на донышке его души. Мсье Багас задрожал. «Мсье, мсье, я устал», — заскулил он. «Тихо», — откликнулся Мальвазен. Он схватил свои кисти, и на белой поверхности стены появились широкие цветные шрамы. Работая, он как-то дьявольски подпрыгивал, и разлетавшиеся полы его халата превращались в мягкие багровые крылья. Свет прожектора создавал вокруг его головы черепа огненный ореол. Кисти плясали в его руке, сменяя одна другую, и каждая оказалась кочергой. Пробили часы. «Еще пара минут», — бросил Оскар Мальвазен. «Если бы вы знали, как вы вдохновляете художника». В 2 часа ночи он отшвырнул кисти и утер лицо куском оранжевого шелка. Мсье Багас, у которого все затекло, не мог ни встать самостоятельно, ни повернуть голову. Оскар Мальвазен взял его за руку и подвел к картине. Затем, развернув прожектор, радостно провозгласил: «Я имею честь представить вам мсье Багаса, мэра Терра-Марины». Мсье Багас открыл рот и почувствовал, что сейчас упадет. На стене перед собой он увидел лиловую плоть зверской хари с кровавым блеском в глазах. Прядь рыжих волос слизняком сползала на лоб чудовища. Из перекошенной пасти стекала слюна. «Но это не я!» — простонал он. Конечно, он никогда не был настолько тщеславен, чтобы считать себя красавцем. Он знал, что лоб у него очень низкий, а лицо очень красное, и что его усы имеют несколько самодовольный вид. Но все эти мелкие недостатки были далеки от тех свирепых черт, которыми его наделила кисть радушного хозяина. «Я ожидал такой реакции», — сказал Оскар Мальвазен. «Вы не узнаете себя».
«Нет, мсье», — с упреком сказал мсье Багас и застегнул пиджак, показывая этим, как он оскорблен.
«Жаль», — сказал Оскар Мальвазен. «Тем не менее могу вас заверить, что сходство идеальное. Разумеется, я воспроизводил не вашу мясную тушу». Опять эта мясная туша. Месье Багас решил, что настал момент рассердиться всерьез. «Я запрещаю вам говорить о моей мясной туше», — закричал он. «Так поговорим о вашей душе». «Это ваша душа, которую я увидел под неким сверхъестественным гипнозом».
«Вот это моя душа! Это она!»
Мсье Багас побагровел. На какой-то миг он даже стал похож на свой портрет. Он завизжал: «Месье, по праву находящегося при исполнении, которого вы обязаны уважать, я требую уничтожить эту гнусную карикатуру и принести мне исчерпывающее извинение». Ничуть не обеспокоенный, Оскар Мальвазен, насвистывая, подошел к своему творению. Господин мэр не сводил с него глаз. Он увидел, как художник окунул кисть в банку с канареечно-желтой краской. Оскар Мальвазен клал на стену мелкие мазки, и вот над портретом гирлянды повисла какая-то надпись. Подойдя, мэр с ужасом прочел эти простые слова, которыми теперь было увенчано его изображение. «Душа мсье Багаса, мэра Терра Марины».
«Недоносок!» — завопил мсье Багас. «Впоследствии, — сказал Оскар Мальвазен, — впоследствии вы воздадите мне по справедливости».
И отворил дверь, чтобы выпустить взбешенного мэра, который грозил ему начать одновременно кампанию в прессе, полицейское расследование и административное привлечение по линии префектуры. После мсье Багаса у Оскара Мальвазена перебывали один за другим все жители деревни. Разумеется, мсье Багас почти всем поведал о своих злоключениях и в этих пенатах. И смельчаки знали, что, переступая порог мастерской, они рискуют утратить некоторые иллюзии. Однако втайне каждый считал, что это только души его соседей достойны того, чтобы рисовать на них карикатуры. Некоторые очень молоденькие девушки приходили позировать с цветком в волосах и пестрой косыночкой на груди, словно надеясь замаскировать этими украшениями какие-то серьезные дефекты совести. Рассудительные мужчины перед тем, как предстать перед Оскаром Мальвазеном, ходили на исповедь, полагая, что если грехи рассказаны кюре и прощены Богом, то художник их не заметит. Во всей округе начался азартный конкурс физической и нравственной красоты. Заключались пари за и против очередного портретируемого. В самом деле казалось немыслимым, чтобы в столь почтенном селении не нашлось такого характера, который можно было бы поставить в пример. Но все, от очаровательных карапузов до беззубых стариков, от пухленьких девственниц до обожженных солнцем и жизнью матрон, все без исключения превращались в чудовищ под ударами демонической кисти. И по мере того, как фрески пенатов обогащались новыми портретами, число врагов Оскара Мальвазена в Терра-Марине увеличивалось. В то же время этой братской обиды кандидатов на канонизацию было недостаточно для того, чтобы примирить их друг с другом. Они все были едины в своей ненависти к художнику, но он научил их остерегаться друг друга. Они теперь с тревогой всматривались на улице в лица встречных, и даже самые невинные лица самых давних знакомых уже не внушали доверия. Торговые связи, договоры всех родов были разорваны, потому что каждая из сторон видела портрет другой у Оскара Мальвазена. «Не советую тебе продавать участок этому Коко», — говорил осторожный отец. «Я видел лицо его души. Это морда плута».
«Так и моя не намного лучше», — возражал сын.
И мудрый отец отвечал: «Со своей душой ты всегда поладишь, а вот чужой остерегайся, как чумы». Молодые девушки, уже собравшиеся выходить замуж, разрывали помолвки, потому что фрески Оскара Мальвазена обнажали перед ними невыносимые характеры их женихов. Мужья теперь подозревали своих жен. Жены после визита к художнику ссорились с мужьями. Над селением повеяли ветры раздоров и выяснения отношений. Распадались самые крепкие семьи. И каждое утро Оскар Мальвазен получал по почте письма с оскорблениями и угрозами. Меланхоличный и одинокий, он уже не часто выходил за пределы своего поместья. С парижскими друзьями он раззнакомился. Визитов ему никто не наносил. Перепортретив всех жителей Терра Марины, он писал теперь только души вещей, и на эти натюрморты было страшно смотреть. Нередко он проводил в мастерской целые часы в печальном созерцании фресок, которыми украсил стены залы. Его окружала огромная, высотой в 2 этажа, гнусная толпа. Там кишела, не сходя с места, неподвижная, обильная и ужасная жизнь. Она смотрела, она улыбалась, она плакала, она беззвучно кричала. Казалось, свет дня застиг какой-то задержавшийся ночной кошмар, какую-то неудержимую рвоту ада. Там были восковые лица, изъеденные проказой, с провалившимися носами и запавшими ртами, и самодовольные тупые рыла, и откровенно злобные морды с обнажившимися мускулами и нервами, и неизменно похотливые хари с трепещущими губами, разросшимися до двух кусков мяса. У женщин были усы и бороды. Мужчины демонстрировали сложные прически из накладных волос и жемчужные ожерелья на забастых шеях. Вот ребенок с глазом циклопа во лбу. Вот старик, зелеными отвисшими губами высасывающий сок из цветка орхидеи. А вот молодые девушки с трубками в зубах. И над каждым портретом краткая запись, удостоверяющая жестокое сходство. Душа мамаши Дантеск, душа папаши Коко, душа мадмуазель Жюльет Пилю. Поистине, когда Оскар Мальвазен смотрел на эти фрески, он сам пугался своей работы. Неужели ему так никогда и не встретить избранную душу, способную заставить его кисть написать пленительную картину? Как-то вечером, когда он, морщась, прогуливался вдоль своих фресок, над морем разразилась жестокая буря. Свет померк. Вспышки молнии метались по зале и хлестали пощечинами белого огня, усеянные масками стены. Ослепленный судорогами молний, Оскар Мальвазен почувствовал, что изображения в этой зале отделяются от стен, обретают силу и жизнь. Эти кошмарные видения с головами чудовищ, с их руками, глазами и зубами оживали. Из глотки его вырвался крик. Он бежал по мастерской, выбежал, остановился на крыльце, заливаемый потоками дождя. От жалкого страха у него схватило живот, зубы его стучали. И ему казалось, что сквозь шум ливня он слышит глухие звуки скачущих по плиткам ног. Крыши, раскинувшиеся внизу деревни, казалось, выгибали спины под дождем. Море накатывало на берег и вновь проглатывало свои тяжелые валы. Трещали деревья. В одном из окон появился свет. Оскар Мальвазен торопливо перекрестился и поклялся, что ноги его больше не будет в этой проклятой мастерской. Он был верен своей клятве 4 месяца. В конце 4-го месяца он оставил побережье и уехал в Париж, вызванный на презентацию новой марки инсектицидов. Когда он возвратился в пенаты, он был уже другим человеком. И только потому, что был теперь не один. Его сопровождала молодая женщина, на которой он женился неделю назад. Она была так хороша, так обаятельна, что жители Терры Марины простили Оскару Мальвазену свои прежние обиды. Они говорили о нем. Ему не хватало женщины. Теперь образумится. Сколько ставите на то, что она заставит его сжечь все те ужасы, которые он намалевал? Маленькая Люсьена и в самом деле выглядела очень мило. Худощавое бледное личико ангельской чистоты, сияющее искренностью глаза. Оскар Мальвазен был влюблен в жену без памяти. Для него в ней соединялись все те качества, которые он прежде тщетно искал в других. И если бы она попросила, он с готовностью пожертвовал бы фресками мастерской, чтобы доставить ей удовольствие. Но она была ими восхищена. Она говорила: «Дорогой мой, это странно, но я тоже, когда смотрю на людей, вижу сначала их душу». И однажды она попросила его написать ее портрет. «Я не хотел предлагать тебе это», — сказал Оскар Мальвазен, «потому что боялся ранить тебя своими неуклюжими прозрениями. Но если ты сама просишь...» «Так значит, ты считаешь, что у меня есть недостатки?» — сказала она с кокетливой улыбкой. «Нет. Самое большее — какая-нибудь невинная странность. Может быть, какое-нибудь очаровательное несовершенство, которое появится на холсте. Ты боишься?» «Нет. А ты?» «Нисколько. Тогда за дело!» — весело вскричал он. И, усадив свою модель, он взял лучший холст, какой у него был, и выбрал самые лучшие кисти, чтобы приступить к картине, которая должна была стать его шедевром. «Наконец-то», — говорил он, — «я напишу прекрасную душу, которая вознаградит меня за все, что мне пришлось узнать о людях». Он медленно повел уголь по холсту, чтобы очертить совершенный овал лица и роскошные волны волос. Но вместо того, чтобы следовать этим идеальным сочетаниям, уголек нарисовал толстые обвисшие щеки, выступающий, загнутый кверху подбородок и три пучка вставших дыбом волос вместо прически. Оскар Мальвазен в бешенстве стер кощунственные линии и, стиснув пальцы, начал работу сначала, но ничего не мог поделать. Под его рукой вновь возникали те же омерзительные черты. «Ты удовлетворен?» — спросила Люсьена через какое-то время. «Я похожа? Я привлекательна?»
«Не мешай», — глухо ответил художник и взял приготовленные кисти. Но очень скоро он их отбросил. «Я не могу сегодня работать», — сказал он. «Нервы расходились».
«Покажи мне свою картину».
«Она не закончена».
«Ну и что?»
И прежде чем он успел помешать ей, она подбежала, взглянула на портрет и вскрикнула: «Какой ужас! Это я? Вот эта старуха с похотливым ртом, гноящимися глазами и отвислыми щеками? Это такой ты меня видишь? И такую меня любишь?»
«Не сердись, дорогая», — бормотал он, — «завтра у меня получится лучше».
«Да уж, надеюсь».
Она дулась на него весь вечер.
Оскар Мальвазен был встревожен, одной из двух. Либо в характере Люсьены действительно были те омерзительные пороки, о которых свидетельствовал портрет, либо это он ошибся, пытаясь разгадать ее душу. Должен ли он сомневаться в своей жене или в своем искусстве? Ему хотелось, чтобы этот спор разрешился в ее пользу. На следующий день он взял чистый холст и снова приступил к работе. Начиная, он дрожал от волнения, и каждый угольный штрих оправдывал его худшие опасения. Перед ним постепенно возникало то самое лицо, которое накануне привело его в ужас. Он попытался увеличить глаза, округлить губы, сделать потоньше шею, но рука отказывалась лгать. Ее движениями управляла какая-то нездешняя сила. Против собственной воли он завершил портрет, безжалостные черты которого обличали алчность, жеманство, глупость, лживость и жестокость, причем в самых отталкивающих формах. Увидев картину, Люсьена залилась слезами. «Ты меня ненавидишь!» — всхлипывала она. «Ты ничего не видишь во мне, кроме тех грязных инстинктов, которыми набит сам!» Он упал перед ней на колени. «Дорогая моя!» — взмолился он. «Я люблю тебя, люблю так же, как раньше. И если этот портрет кажется тебе ужасным, то я в этом не виноват. Так, может быть, я виновата?»
«Ну да».
«Так значит, по-твоему, я такое же чудовище?» Он развел руками. «Я просто не знаю, что думать, Люсьена. Прости меня. Может быть, ты права. Может быть, мой талант мне изменил. Может быть, я ошибся. Я начну снова. Я буду начинать снова столько раз, сколько потребуется». И уже ей пришлось его утешать, поддерживая в нем мужество. На следующий день он вполне уверился в своей ошибке и решил исправиться. Но получить отпущение грехов ему не удалось. Третий портрет был так же омерзителен, как и два предыдущих. И тогда он заявил, что слишком поторопился приступать к этой работе, и что для того, чтобы запечатлеть глубокую натуру, ему следует сперва получше изучить свою модель. В последующие недели он внимательно следил за малейшими проявлениями характера жены. Один раз он увидел, как она отпихнула ногой котенка, который хотел войти в комнату, и сказал себе, что она жестока. В другой раз, поймав ее на сочинении небылиц, он понял, что она лгунья. Позднее другие мелкие свидетельства обнаружили перед ним скупость, жеманство и детский эгоизм Люсьены. Он пытался указывать ей на ее недостатки, и выправлять их нежностью, но она вызывающе сопротивлялась этому. Она постоянно была всем недовольна. Если стояла хорошая погода, она жаловалась, что от этой жары у нее разыгралась мигрень. Если шел дождь, она заявляла, что для того, чтобы жить под небом, с которого льет, незачем было уезжать из Парижа. Если муж был весел, она не могла слышать его насвистывание во время бритья. Если он был хмур, она упрекала его в отсутствии молодого задора. «Для чего так наедаться? Этот повар хочет, чтобы она испортила себе фигуру. Легкий ужин? Да с таким питанием она через 2 дня с постели встать не сможет». Она часто жаловалась на то, что ей одиноко в этих пенатах. Но когда Оскар Мальвазен предлагал ей пригласить кого-нибудь из парижских друзей, она тут же отказывалась их принимать. Взыскательная к другим и невзыскательная к себе, капризная, болтливая, непостоянная, она жила исключительно для своего удовольствия. А Оскар Мальвазен попытался заставить себя проникнуться отвращением к такому ничтожному созданию, но, несмотря на все ее недостатки или благодаря им, он оставался по-прежнему привязан к этому чудному телу и к этой отвратительной душе. В свое оправдание он уверял себя, что годы обкатают характер Люсьены и что когда-нибудь он еще похвалит себя за проявленное терпение. И действительно, когда 2 года спустя он снова предпринял попытку написать свою жену, портрет, который у него получился, показался ему не столь ужасным, как те, которые он сделал в первые недели их совместной жизни. Тем не менее, в лице, возникшем на холсте, все еще читались позорные знаки ее моральных несовершенств, и он вынужден был сжечь свое творение. Он ей сказал: «Есть положительные сдвиги, Люсьена». Но ее ответ: «У меня или у тебя, дорогой», погрузил его в глубокую задумчивость. У них родились 2 детей. 2-е роды были тяжелыми и не прошли для нее бесследно. Она остепенилась. Она добровольно занялась домашним хозяйством. Потом у нее случился приступ аппендицита. Выздоровев, она попросила Оскара Мальвазена написать ее. Он выполнил просьбу жены и был поражен тем, насколько приятнее по сравнению с прежними стало изображение. Однако с холста все еще смотрело лицо старухи. Правда, у нее уже не было отвисших щек, а на губах появилась снисходительная усмешка. И тогда Оскар Мальвазен дал обет писать отныне только Люсьену, только ее, до конца ее дней. Шли годы, сменяли друг друга солнце и дождь, смешивались друг с другом печаль и надежда. У Люсьены умерли родители, дети подрастали, болели, выздоравливали, поступали в лицей в Марселе, получали плохие отметки, переживали проблемы переходного возраста. Люсьена понемногу старилась. На лице ее появилась сеточка легких морщин, усталость и задумчивость затуманили ее глаза. В канун каждого Нового года Оскар Мальвазен писал новый портрет своей жены. И чем старше она становилась, тем моложе и красивее становилось лицо, возникавшее на холсте. Дети улетели из дому. У них появились свои семьи. Люсьена превратилась в маленькую старушку с белыми волосиками и дряблыми морщинистыми щеками. Приветливая, смешливая, бодрая, она уже не имела других жизненных задач, кроме одной — создавать вокруг супруга атмосферу нежности и уюта. Вся деревня обожала маленькую хозяйку пенатов. Молодые девушки, не зная, на что решиться, шли к ней за советом. Старики шли за помощью. Когда кто-то в Терре-Марине заболевал, срочно посылали не за врачом, а за матушкой Люсьеной. Когда случалась ссора в семье, для разрешения спора в арбитры звали мадам Люсьену. Оскар Мальвазен гордился своей женой и отнюдь не сожалел о том, что ему пришлось вытерпеть от нее в первое время их супружества. В день ее 75-летнего юбилея с ней случился удар. Он ухаживал за ней
с примерной заботливостью и самоотверженностью. Она чудом выкарабкалась. И когда она уже встала с постели, он попросил ее позировать ему. Она села в то же кресло, в котором сидела юный новобрачный с цветами на корсаже. И он, весь сгорбленный, трясущийся, приблизился к тому же самому мольберту, который служил ему тогда. И он закрепил на этом мольберте большой белый холст, и он тщательно вымыл кисти. И он выдавил из тюбиков на свою овальную палитру свежие краски. Он вдруг испугался. А что, если его пальцы, его усталые глаза подведут его? А что, если он, в то время как Люсьена приблизилась к совершенству, утратил весь свой гений? Мягкий осенний свет лился в запыленную мастерскую. Панно со стен с любопытством наблюдали поединок этого упрямого борца со своей судьбой. «Люсьена», — сказал он, — «да поможет мне Бог». Он с трудом подцепил уголек своими деформированными пальцами, но едва только карандаш коснулся холста, как тут же легко заскользил по нему. Никогда у Оскара Мальвазена не было такой уверенной линии. Лицо на картине проявлялось с каждой минутой. И это не было лицо обыкновенной маленькой задумчивой старушки. Задыхаясь, теряя голову, впадая в экстаз, Оскар Мальвазен смотрел, как перед его глазами возникает знакомое изображение немыслимо красивой девочки. Душа Люсьены заимствовала черты той молодой женщины, на которой он женился 55 лет тому назад. Это ее он воссоздал чудом, углем и комедию. Это ее он вновь возвысил до нее самой, перешагнув через складки и наслоения времени. Словно душа и тело Люсьены, когда-то разошедшиеся в разные стороны, теперь, наконец, воссоединились. «Раньше, — воскликнул он, — твоя душа была недостойна твоего тела, а теперь твое тело недостойно твоей души». Она вздохнула. «Успокойся, дорогой мой. Ты волшебник». Но он не слушал ее. Он схватил кисть и палитру, и едва холст был подготовлен, как на нем уже засверкали краски. В игре теней и света на нем возникла улыбающаяся Люсьена из далекого прошлого, 20-летняя Люсьена, цветущая, гибкая, радостная. Монстры настенных панно, казалось, были обижены этим вторжением юной красоты в их чудовищную вселенную. В полночь слуга разжег огонь в камине, а деревневшая Люсьена не меняла позы. В ее покорности было что-то торжественное. Наконец, Оскар Мальвазен закончил писать. У него болела спина и изнемогало сердце. «На этот раз, — сказал он, — я, по-моему, добился сходства». Люсьена встала с кресла и подошла к нему. Она смотрела на портрет через его плечо, и вдруг он услышал, что она плачет. «Что ты? — воскликнул он. «Как ты жесток! — прошептала она. — Но почему? Посмотри на меня и посмотри на свою картину. Ты выбрал время, когда я стала уже совсем старой развалиной, чтобы показать мне, какой красивой женщиной я была. Но это же твоя душа. Я душу твою написал. Она напоминает тело, которое я слишком хорошо знаю, чтобы я могла его забыть. Да какое значение имеет это тело, о котором ты так сожалеешь? А ты нет? Ты о нем не сожалеешь? Нет. Она ломала узловатые пальцы. В складках ее губ появилось какое-то отчаянное выражение. Наконец она закричала: «Я ненавижу ее! Я ненавижу ее!» И, рыдая, упала на диван. Оскар Мальвазен побежал на кухню принести ей воды. Когда он вернулся, мольберт был пуст. Люсьена стояла перед камином, выпрямившись и глядя в огонь остановившимся взглядом. Полотно уже догорало. Он завопил. «Картина, что ты наделала, несчастная?»
Она повернула к нему тусклое, изношенное лицо.
«Ты не можешь упрекать меня за это», — сказала женщина.